У эфиры Радио Свобода. У Минску 18-я година.
У Праскай студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Следство разглядая усе магчымыя версии выбуху у Минску. Минский городский суд постановил конфисковать маёмасць батьков Сергея Скрабца. Процесс над громадянином США, адвокатом Эммануилом Зельцером, призначены на 30 липня. Гэты и іншыя темы у нашем вечеровом эфире адразу пасля выпуску новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка. Добрый день, сегодня в свете. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун осудил антиизраильские выпады президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Выступающий сегодня в израильском парламенте, Браун попередил Тегеран об узмацнении международной изоляции в выпадку его отмовы заморозить ядерную программу. Премьер Израиля Эхуд Ольмерт в отказ подяковал Брауну за поддержку и заявил, что с этой погрозой треба змагаться одним международным фронтом. Ранее президент Ирана неодноючи обяцал сердце Израиль с твару земли. У Афганистане вызволенные два инженера из Туреччины, да и их афганский перекладчик. И они были захоплены боевиками у заходней провинции Герат. Как поведомили мясцовые улады, за закладников был заплачен выкуп. Покуль неведомо, кто миновито дал гроши. Министерство внутренних справ Афганистану поведомило, что талибы в ночи захопили отдали на район Аджиристану провинции Газни, якая находится у центральной части краины. Подчас захопу один полициант забитый, двое поранены. Командование международных сил в Афганистане поведомило об смерти своего войсковца, який помер от ранения, отриманных подчас выбуху в паўднёвай провинции Гельмент. Кандидат на посаду президента Демократичной партии США Барак Обама прибыл в Ирак. Одразу после прибытия он встретился с премьер-министром Ираку Нури Аль-Малики и обмерковал с ним питание присутности у Ираку американских войск. Чекается встреча Обамы с командующим американским контингентом в этой стране генералом Дэвидом Петреусом. Ранее Обама обещал в выпадку своей перемоги на выборах в листопаде сёлета вывести американские войска с Ираку в протягу 16 месяцев. Уже на почалося поседжанне прадстаўнікоў краінаў-членаў Сусветнай гандлёвай арганізацыі. Прадстаўнікі 35 краінаў абмяркуюць заключэнне Сусветнай гандлёвай дамовы аб скарачэнні субсідыяў і тарыфаў. На хвалях Радио Свободы вы слухали новины. Наступный выпуск праз полгадзіны. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. С вами Юрась Бушляков. Зараз подрабязней про падзеі у Беларусі і свеце. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ніводзін з патэнцыйных прэтэндэнтаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на мандаты дэпутатаў не будзе абмяжоўвацца вылучэннем на партыйных з'ездах. Паралельна дэмакратычныя прэтэндэнты будуць збіраць подпісы грамадзянаў. Далей з Мінску Уладзімір Глот.
Збор подпісаў дае магчымасць кантактаваць з выбаршчыкамі. Акрамя таго, закон дазваляе на з'ездзе вылучаць кандыдатаў толькі ў тыя акругі, дзе існуюць афіцыйна зарэгістраваныя партыйныя суполкі, тлумачыць сябра палітрада ДДС, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган.
Таму што яны нішчылі гэтыя структуры нашы. Все у нас, хто ідзе праз партыю, будуць таксама вылучацца і праз збор подпісаў. І для падстраховкі, і для таго, каб ужо з людзьмі цяпер працаваць. Там жа можна паказваць і фатаграфію, біяграфічныя дадзеныя, і ну людзям расказваць, чаму вылучаецца чалавек, і прасіць падтрымкі. Гэта ж усё дазваляецца ў час збора подпісаў.
Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына абвінаваціла некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ў тым, што яны друкуюць свае ўлёткі за межамі Беларусі.
Во время збора подпісей запрещено раздаваць лістоўкі.
Падчас збору подпісаў забаронена раздаваць улёткі, некія плакаты, якія рэкламуюць патэнцыйнага кандыдата ў дэпутаты. Ініцыятыўная група можа толькі паказваць інфармацыйныя матэрыялы, якія характарызуюць кандыдата ў дэпутаты. А ёсць улёткі на спадару Калякіна, вячорку. Їх розкидали у поштовій скрині ще до початку вилучення представники так званих об'єднаних демократичних сил. Гета улітка видадзена у Казані. Хочу звернути увагу, що згодно з білоруським законодавством, уся рекламна продукція повинна вироблятися на території Республіки Білорусь.
Вся продукція рекламна повинна виготовлюватися на території Республіки Білорусь.
Вінцук Вячорка так реагує на це обвинувачення.
Партийні матеріали формально не заборонено у любий час. Закликів виборчого характеру там немає. Усі ці обвинувачення виглядають смішно, коли наших людей у тюрми кидають. Матеріали, про які йшлося, не є виборчі. Вони не з'являються виборчими. А розміщати, де друкувати, будь-яка організація може.
Право вилучати кандидатів мають політичні партії, працівні колективи, громадяни шляхом збору підписів. Каб стати кандидатом у депутати шляхом збору підписів, треба зібрати не менш за 1000 підписів виборників. Нагадаю, вибори у Палату представників пройдуть 28 вересня.
Що означає включення шеренгу опозиціонерів у склад округових виборкомів? Ці готові опозиція до сценару, коли вибори раптом будуть односно свободними. Як повпливають на виборчу кампанію вибух 4 липня і кадрові перестановки в керівництві держави? Над гетими темами у праскім акценті розважаються видавець БДГ Петр Марцев, політичний аналітик Віктор Мартинович і лідер Європейської коаліції Микола Статкевич.
Гэтая перадача ў нас крыху менш як праз паўгадзіны адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы выклік з'яўляцца ў органы следства. З вызваленими демократичними активістами погутарив наш кореспондент Алесь Дашчинський.
35-годовий Мирослав Лазовський отсидів 10 суток у ізоляторі часового утримання на вулиці Окрестіна. Своє затримання він зв'язує з тим, що колісьці був сябром незареєстрованої організації «Білий легіон». Йон оповів про своїх сукамерників, затриманих по той же справі вибухом.
Ніхто не був зв'язаний з опозицією, ну, ніяк. Один з них – це Сержук Чисел, я ще троє – це... студент біофаку, який добре ведає хімію, один комп'ютерщик з Ворши, який на некім сайті некілька коментарів покинув. І ще один, це на некім заводі працює, колись відбував покарання за незаконне заховання зброї. Це свідчить об тим, що нормальних версій ніяких нема, і тим більше, що я ось коли вже вийшов, почув про те, що тут усіх жихарів Мінська будуть опитувати. Я так розумію, у їх іншого вийшла нема. Треба некий результат, треба нещо робити, а нічого не ясно, тому ось...
Лідер незареєстрованої організації «Правий альянс» Юрас Каретніков троє суток провів у одиночній камері слідчого ізолятору КДБ, так званий «Американці». І він сказав, що супрацовники КДБ зробили у його квартири формальний перетрус і попередили, що він не може розкривати таємницю слідства.
Моє алібі було підтверджено в перший ж день. У мене були ознаки в паспорті. Что я 29-го с аэропорта Минск-2 вылетел, что 6-го поздно вечером я прилетел, я находился по замежами Беларуси. Я так разумею, что просто мне зарабили такую экскурсию на передание выборчей кампании, просто показали, что ось глядит и у нас под особистым контролем. Я эту сперма непосредственно, как такий тиск на передание выборчей кампании, бо я являюсь претендентом по списку ОДС по Поднево-Заходней окрузе в городе Минску. И я им то самое заявил, коли хотите меня взломать, скажу, это не отрывается. С одним, что меня хвалевало, у меня не было информации, я подрыхтовал заяву на регистрацию. Я боялся, что я не поспею в поведенческой кампании.
22-годовий активіст партії ВНФ Антон Койпіш зв'язує своє затримання з активним уділом у виборчій кампанії. Йон каже, що за 10 суток, які йон провів у ізоляторі на вулиці Окрестіна, його тільки знайомили з течкою документів, які йому були мало цікаві.
Було намалювано, як виглядає ось ця панка з підсока, яка там була набита тротилом. У тротил були уплавлені гайки по боках. Ну, там були різні експертизи. Там. Ну, що я можу розібрати у експертизі ДНК? Были перелічені потерпілі, там у них брали криву, я так розумію, для аналізу так само. Вельми цікавого, нічого я не знайшов. Один з людей, який сидів со мною, казав, що йому слідчий на першому же допиті казав, що гэта вісяк вісяком. Широко кажучи, спочатку розглядав магчыма, що мені будуть шить уже 10 год, щоб знову страпаць гэтую кримінальну справу. Амаль, напевно, не упав в депресію. Хоча потім одійшов і зрозумів, що все рівно не варто мені шкодувати про те, що я робив до гэтага. То ли я, конечно, буду протягивать, робить все то, что я робил.
22-годовый активист партии БНФ Антон Койпиш. Генерал-майор Сергей Гуреев из Министерства внутренних справ сказал сегодня в интервью агентству «Интерфакс», что следство не отмовилось от распроцовки ни в одной из версий выбуха у Менску 4 липня. По воде Гуреева разглядаются три группы версий, однако он отмовился их называть, спосылающийся на таемницу следства. Гуреев так само поведомил, что выбуховое пристосование, которое было знойдено перед выбухом на святкование официального дня незалежности у Менску, было больше могутное, чем то, якое спрацавала.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Жалобная вестка прийшла з Лондону. 19 липня там помер один з ініціатараў стварення згуртавання беларуса у Великой Британии, его активный сябар Микола Сенька. Ему ішоў 85-й год. При микрофоне Валентина Аксак.
Гостинный дом Миколы Сеньки на Пен-Роуд у Лондоне ведали многие белорусы, якія бывали у столицы Великой Британии, расповедая письменник Владимир Орлов.
Микола Сенька был для меня тем представником белорусской диаспоры, с яким, не глядя на редкие встречи и на великую розницу в годах и житевом досвиде, у меня одразу склалися амаль сябровские стосунки. Этому посприял наш ведомый письменник Астуся Кула, який познайомил меня со своим былым товарищем по зброе, разом с яким учился в школе командиров белорусской краевой обороны, потом перешел на бок французских партизанов, воевал с нацистами на Апеннинах. Сенька, до речи, был добро знакомый с героем белорусского повоенного супротиву Янком Филистовичем. Спадар Микола сярод тих, хто наладжував життя наших емігрантів у Великій Британії. Його добре ведали на білоруській виспі у лондонському районі Фінчлі, там, де містяться бібліотека і музеї імені Франциска Скорини, а так само білоруська уніяцька церква святих Петра і Павла.
Старшыня згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Лёля Міхалюк гаворыць пра Міколу Сеньку як пра сябра, які за больш як 60 гадоў сваёй эміграцыі ніколі не забыўся на тое, што ён беларус.
Разам працавалі, уваходзіў у праву, быў чынным сябрам нашай арганізацыі. Чалавек быў сапраўды беларусам ад самага пачатку і ахвярным беларусам. Дзе б ён не належаў, дзе б не працаваў, ён быў заўсёды і усюды быў на сваім месці.
За гады незалежнасці Беларусі Мікола Сенька некалькі разоў прыязджаў на бацькаўшчыну, адведваў родную Стаўпецчыну, удзельнічаў у першым і другім з'ездах беларусаў свету, якія праходзілі ў Менску ў 90-х годах. Владимир Орлов пригадывая.
Микола был человеком надзвичай чуливым. Отримливаючи новины из Беларуси, он нередко не мог стримать слезов. На початку 90-х годов это были слезы радости, поздней слезы горечи и тревоги. Але Микола имел не только эмоциональную, але и практичную связь с родимой. И он завсёды лечил своим обовязкам подтримку белорусских организаций осиродков. Миколу Сеньку вельми пошанцевало в том, что побыть с ним, а после участка его на життя, была жонка Алена, надейная сябровка, однодумица, такая сахвярная патриотка, перакананая у европейской будучине батьковщины. На Алениных руках ён и одышел у небесную Беларусь.
Развітанне з Міколам Сенькам і пахаванне адбудзецца ў Лондоне пры канцы тыдня. Дакладная дата яшчэ невядомая.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Тэмы дня. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў да 24 ліпеня. Серед затриманих по справі вибуху 4 липня на концерті до офіційного Дня Незалежності не засталося представників демократичних організацій і політичних партій. У мінських больницях залишаються 19 потерпілих при вибуху у Мінську. Мінський городський суд постановив конфіскувати майомість батьків політика намісника старшині Білоруської соціал-демократичної громади Сергія Скрабця. Початок процесу над громадянином США адвокатом Еммануїлом Зельцером призначений на 30 липня. Президент Венесуели Уго Чавес має намір на цьому тижні навідати візитом Білорусь. Поводи посольства Венесуели у Мінську. Дата візиту удокладняється. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
З 18 липня телеканал «Белсат» почав повноценное передавання про спадорожник «Сириус». У сувязі з поширенням сигналу про «Сириус» «Белсат» змянив свою програму. До 18 липня передачі телеканалу виходили трьохгодинним блоком, який повторався, а тепер на «Белсаті» один шестигодинний блок. Сигнал каналу по-ранейшому доступний і на спадорожнику «Астра». Наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, ці глядзяць яны тэлеканал «Белсат».
Ці глядзелі, можа быць, з Варшавы вещае «Белсат»?
Ну, я слышал. Но мы глядели. Канал интересный. Я и в Польше глядел, здесь глядел. Нормально. Мне нравится этот канал.
То есть вы можете регулярно глядеть?
Ну, я хотелось бы, если будет регулярно все освещаться, показывать телевизоры наши, не будут мешать.
Вы живете в Польше?
Да, только мы его, я в Польше, кстати, не видела еще.
Ну, вы ведаете про Белсат?
Ну, ведаем.
Глядели когда-нибудь?
Нет, никогда.
Не было потребы в Польше, там хапа информации, что ли? А вот когда вы приезжаете сюда?
Ну, здесь местное телевидение смотрю.
Ну, а вы чули про этот канал?
Я чула, но не смотрела.
Слышу, но не смотрела, нет, а социальная антенна у меня, поэтому не смотрел. Я особо не смотрю такие каналы.
Не глядел николи, а ли чули?
Чул.
У вас есть сателлитарная антенна?
Есть, не настрою. Я. Чому будете, не ведаю, чому.
Ну, не возникало такой потреби, чи що?
Ні, потреба возникала, я не змог, просто не знайшов ее. Поэтому я ведаю, що вони там на інший спутник настраиваються. Ну, але поколь, що...
Тепер я на Сіруюсі почали.
Ну, на Сіруюсі знайду.
А хтось з ваших знайомих сябров глядів, чи ні?
Ой, хто з моїх знайомих сябров зглядели.
Які відгуки?
Мало вещання, по-перше, нічого надзвичайного вони там не побачили.
А антенна есть у вас?
Да? Ну, как-то не доводилось.
Люди на городинских улицах про то эти глядят я на телеканал «Белсат». На понеделок у Менску призначенная акция в оборону Лошадского парку. Якое место займают экологичные питания, проблемы осяроддя у каштовностях белорусов? Як улады реагуют на стихийные або организованные протесты и ти есть тут потенциал для формования у людей громадянской позиции? Гэтые питания у экспертизе свободы обмерковывают старшиня белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович и социолог Александр Сосноу. Веде передачу Виталь Цыганков.
Апошнія месяцы мы назіраем усё больш канфліктных сітуацыях, звязаных з мясцовымі экалагічнымі альбо адміністрацыйнымі праблемамі, калі мясцовыя жыхары выходзілі на пратэст супраць дзеянняў ўладу. Гэта і пабудова хімзаводу каля пасёлку Дружны ў Пухавіцкім раёне, гэта і Севастопольскі парк і вуліца Гамарніка ў Менску. Цяпер вось грамадскасць пачынае абарону Лошыцкага парку ў Менску. Чым можна патлумачыць з'яўленне ўсё новых такіх канфліктных сітуацыяў? Пра што гэта сведчыць? Спадар Астапович, ваша думка?
вот эти конфликтные ситуации выникают из-за того, что наши держслужащие, наши чиновники, вельми важные питания, которые тычатся миновито жихаров певных мясцовостей, вырашают кулуарно, вырашают без утелу самих жихаров. А, до речи, закон об мясцовом самокировании, он продугледживает громадские адмеркования и миновито уделу громадскости у вырашения питания, якія тычатся непосредственно и стану життя, и якости життя певных людей у певном регионе. Вот это и выкликает и незадовольнение людей, это и провокует вот эти стихийные громадские акции, акции незадовольнения.
Ці місцовая влада може нечто зробити, ну просто вона привикла сидіти мовчки, нічим не перечить ніяким вищим владам. Ці просто її нема повномоцтва разом з жихарами обороняти той чи інше питання.
По-перше, наша региональная влада николи не будет оборонять интересы народа, потому что она не выборная, она призначенная. И, отповедно, для ее дорожей свой добробыт, для ее дорожей свой социальный и службовый статус, а он залежит миновито не от выборщиков, он залежит от высшей влады. Вот у этом весь и парадокс побудована такая система влады, что региональная уладная элита, и она не подсправоздачна жихарам. Только справоздачность назирается на узровне сельсовета. И все.
Дякую, это было меркование Антона Остаповича. Александр Соснов, на вашу думку, какое место вас зараз занимают экологичные питания, проблемы осиродья у каштовностях белорусов? Мы так бы призвычались, что в 90-х годах головными были экономичные питания. Те можно сказать, что теперь это меняется, и людям уже стало важным, в каком осиродье жить, те будет побыть с их домом нормальный двор, те это по-ранейшему не для на задворках громадской думки.
Питания экономичные, материальные. Для людей были более важкие. А экологичные, ну, полтора десятка, тем уже до двух десятков отсотков досягали у громадской думки. Не более, а мой менее. Можно умовно не так погодиться с тем, что питания экологичные начинают людьми осенсовываться как важкие. Але это только началось. И тому эти питания с часом все больше и больше будут возникать. Мой попередник только что весь слушно выказал думку, что улада побудована таким чином, что она не отказывая перед насельництвом, якому она повинна служить, и отказывая на его питание, не шукая, что ему зарабить этому насельницу, как было лепей, и она выконывает только заказы.
Наколькі выклікалі нейкія рэзанансы гэтай акцыі, пра які я ўжо сказаў у пачатку нашай перадачы, часам яны былі стыхійныя, часам яны былі падтрыманыя палітычнымі лідарамі, апазіцыйнымі лідарамі. Наколькі, па-вашаму, ўлада баіцца вось такіх акцыяў, што яна робіць, каб іх прадухіліць?
Я бы сказал, что сапраўды для дзеючай улады любые стихийные проявы народной думки, яны сами по себе и неприемны, и незручны. И вот что у поселку Дружным сапраўды наставников, якія прымалі ў гэтым удзел, пачалі звальнять з працы, гэта паказчык адпаведны. Але ж кожная вот такая акция массовая, яна таксама повинна иметь логичное завершение. Бо, например, добра, коли эта проблема экологичная, ти тычет жилевого фонда, тут люди вельми-вельми активны, затекавлены навод самые простые люди. А коли я займаюсь проблемами аховы историко-культурной спадщины, то тут уже зусім иншая плоскость. Тут массовые акции практично плену не несут. Тут несе плен только методичная, бюрократичная работа громадских активистов с органами улады. Гэта дае значна большы плён, чым вось гэтыя стыхійныя масавыя акцыі. Таму што звычайна масавыя акцыі па гісторыка-культурных каштоўнасцяў, акцыя праходзіць у сродках масавай інфармацыі, піар прайшоў, а далей ніякіх крокаў далей не прадпрымаецца, а гэтую праблему можна вырашаць толькі з юрыдычнага пункту гледжання, а юрыдычны пункт гледжання гэта і перапіска, гэта і хадайніцтвы, гэта вялікая бюракратычная работа, якой, на жаль, зараз займаецца толькі таварыства аховы помнікаў.
Ну, вось адзін з прыкладаў недавно было ў прэсе, гэта знакаміты знесены будынак па вуліцы Рэвалюцыйнай, і высветлілася, што папера прайшла ад прокуратуры ўсе інстанцыі і вярнулася да участковага міліцыянта, які сказаў, што няма тут ніякіх падставаў для завядзення крымінальнай справы.
Скажем так, гэтая справа мае свой працяг, таму што справа была таварыства магучына пра сродкі масавай інфармацыі. Напісаны таксама адпаведныя лісты, і ўжо ў пятніцу стала вядома, што генеральная пракуратура падрыхтавала пратэст на гэтае рашэнне, і зараз пачынаецца новая праверка, таму што ні адна грамадская акцыя так бы не спрацавала, але ж граматная перапіска і граматная супраца са сродкамі масавай інфармацыі дае пэўны плён.
А дзякуй, спадар Астапович. Александр Саснов, гэтыя стыхійныя пратэсты, якія часам узнікаюць, ці ёсць тут патэнцыял для фармавання ў людзей нейкай грамадзянскай адказнасці, свядомасці? Як ўвогуле людзі ставяцца да важнасці такіх вось праблемаў, праблемаў свайго двара, праблемаў свайго асяроддзя?
Ну, вы неяк далёка сягаеце адразу, каб вось такія маленькія канфлікты, якія ўзнікаюць у грамадстве, перараслі ў нейкія такія рэвалюцыйныя рухі. Не, улада не любіць такого кшталту дзеянні людзей. Яна наогул не любіць, калі людзі самастойна нешта робяць. І таму яна будзе прымаць любыя захады, каб вынішчыць такого чыну дзеянні людзей. Я не думаю, што яны дазволяць, каб вось такія маленькія канфлікты перараслі ў нешта большае.
В экспертизе свободы брали удел старшиня Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович и социолог Александр Соснов. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода и на чарзе огляд телефонования на свободу. Сегодня передачу подрыхтовал Ягор Майорчик.
20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Выбары прызначаныя на 28 верасня. Нашыя слухачы выказваюць сваё меркаванне пра выбарчую кампанію.
Выборы гэтыя несправедлівыя будуць. Апозіцыя только байкот рабіць. У нас только пока в настоящий час Пазняк і Шушкевіч должны быць прэзідэнтамі. А болей ні на кого няма чаго надзеяцца.
Лукашенко, как аквариумных рыбок, собирается запустить 2-3 оппозиционеров в парламентский аквариум, в котором плавают акулы, вскормленные Лукашенко. Могилев, Галина.
Чатырнаццатага ліпеня ў Менску адбылася несанкцыянаваная акцыя ў падтрымку апазіцыянераў, якіх затрымалі, бо іх падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У часе акцыі спецназ міліцыі збіў лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецьку.
Вяжу в інтэрнэце, напісана, што бедна Лябецьку збілі. Фатаграфія, вижу Лябецька ляжыць. А хто там зверху стаіць? Это што, спецназавец у белых красоўках, у шортах, да? Хачу ведаць, што там за спецназавец стаіць над бедным Лябецькам.
Слухачу адказвае супрацоўнік прэсавай службы АГП Вадзім Казначэеў.
Гэта проста яго сын, гэта ніякі не спецназавец. Ён пабачыў, што бацька ляжыць на зямлі, ён падбег. На нашай ніве ёсць відэазапіс, дзе бачна, што пасля сутыкнення са спецназаўцамі Лябецька падае на зямлю. Далей ён паехаў у шпіталь і ўзяў даведку, дзе ў яго зафіксавана 3 гематомы на жываце, 2 на грудзях і 2-3 на нагах.
З 18 па 20 ліпеня ў Польшчы праходзіў фэст музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Пераможцам сёлетняга спаборніцтва стаў гарадзенскі гурт «Тлуста-Луста». На другім месцы «Шпіталь F» з Менску, а на трэцім магілёўская каманда «Глюкі». СМС-паведамлення ад Андруся. «Басовішча» – цудоўны музычны фэст. Наведайце яго. Для сапраўднага беларуса гэта найвялікшая падзея і добры адпачынак. Там лунае беларускі дух. Паводле статыстыкі ўраду Зімбабве, інфляцыя ў гэтай краіне складае болей за 2 мільёны адсоткаў на год і штомесяц працягвае павялічвацца. Наш слухач адгукаецца на гэтую навіну.
У афрыканскай краіне Зімбабве
з'явилась купюра достоинством 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Их проводир Роберт Мгабе при владе уже 28 лет. Наш проводир Лукашенко при владе 14 лет. Так что у Александра Григорьевича еще есть время. Когда он пробудет при владе еще столько же, то мы догоним Зимбабве и так само станем миллиардерами, але все равно нищими.
Кончим программу таким телефонованием.
Меня зовут Валентин, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются, слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят. Я, например, его практически не включаю даже. Нам нужна «Лоток свободы», потому что когда-то мы голосовали за того же Лукашенко. Я верил ему, он нас обманул. Теперь практически веры ему уже не осталось. Это политический банкрот.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 18.30 у праскай студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ніводзін з патэнцыйных прэтэндэнтаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на мандат дэпутата не будзе абмяжоўвацца вылучэннем на партыйных з'ездах. Паралельна дэмакратычныя прэтэндэнты будуць збіраць подпісы грамадзянаў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у Палату прадстаўнікоў да 24 ліпеня. Выбары пройдуць 28 верасня. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да Дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы выклік з'яўляцца ў органы следства. У менскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры выбуху ў Менску. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя Беларусі Вольгі Шульпіной, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, стан усіх астатніх нармальны. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браўн асудзіў антыізраільскія выпады прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінаджада. Выступаючы ў ізраільскім парламенце, Браўн папярэдзіў Тэгеран аб узмацненні міжнароднай ізаляцыі ў выпадку яго адмовы замарозіць ядзерную праграму. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт у адказ падзякаваў Браўну за падтрымку і заявіў, што з гэтай пагрозай трэба змагацца адзіным міжнародным фронтам. Раней прэзідэнт Ірану не аднойчы абяцаў сцерці Ізраіль з твару зямлі. У Афганістане вызваленыя два інжынеры з Турэччыны ды іх афганскі перакладчык. Яны былі захопленыя баевікамі ў заходняй правінцыі Герат. Як паведамілі мясцовыя ўлады, за закладнікаў быў заплачаны выкуп, пакуль невядома, хто менавіта даў грошы. Міністэрства ўнутраных справ Афганістану паведаміла, што талібы ўночы захапілі аддалены раён Аджырыстану правінцыі Газні, якая знаходзіцца ў цэнтральнай частцы краіны. Падчас захопу адзін паліцыянт забіты, двое параненыя. Камандаванне міжнародных сілаў у Афганістане паведаміла аб смерці свайго вайскоўца, які памёр ад ранення, утрыманых падчас выбуху ў паўднёвай правінцыі Гельмэнд. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрай Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Што азначае ўключэнне шэрагу дэмакратычных актывістаў у склад акруговых выбарчых камісіяў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Парламентские выборы, которые отбудутся в этом вересне, как только не называются. И это не выборы совсем, и фарсы, одно сродок легитимации режиму. Але выглядит, что хотя кампания у стандарты демократичных выборов и не совсем вписывается, а докладнее, может, и совсем не вписывается, але в межах ее, в связи с ей, бывают довольно важные и значные подеи. Ну, вот про их я и хочу поговорить. Ну, спочатку про самые умовы кампании. Коли Лукашенко шчыраваў у своих апошніх интервью, выступах на конт того, что, мовляв, покажем России и Заходу, як треба проводить демократичные выборы, это было не больше, чем риторикой. Але вось прошел этап формования округовых выборчих комиссий. И выник. С приблизно 1500 сябраў комиссий 42 представники оппозиционных партий. Ну, с одного боку, это всего только 3%. Але с другого оппозиционеры есть у 40% комиссии, амаль у кожной другой. А так бы мовить, с третьего боку старожилы пригадывают, что только у 2004 годе у одной комиссии был один представник оппозиции, а зараз все-таки 42. Ну, а так бы мовить, еще с одного боку, у сенсе ставления до оппозиционных кандидатов, до сябрых их командов, все как завжди. Погрозы, звольнение с працы, податковые проверки, затримание. Ну, балазе узникла выдатная нагода, пошук злочинцев, якія взорвали свято 3 липеня. Так вот, что означают усе пералічаныя мной баки? Якая у их равнодейная? Что на подставе гэтых фактов можно сказать про далейшую ходу кампании? Спадар Статкевич.
Безумовно, 40% выборчых комиссий мают у своим складе оппозиционера. Это вельми шмат, и дальше один оппозиционер, он цалком меняет ее працу. Але улечивающе, что комиссии гэты округовые, то видовочно, что гэта коробка различена больше на внешнее споживание, бо на выники, официальные выники выборов гэта ну, нияк не поуплывает. Потому что что робить округовая комиссия? И она сумела и подписывая протоколы участковых комиссий. А в участковых комиссиях працуют команды из одного завода, предприемства, школы, больницы, контролируя их працу, керовник этого предприемства. И он обеспечивает, как они подписали что за угодно. Ну, а куда же они денутся? А потом, до речи, протокол повинен освятить своим подписом представник оппозиции. Вот его ситуация будет. Тут, до речи, требует некую огульную тактику поводинов выпрацовывать. Как потом Лукашенко не сказал. Так 40% комиссии навод оппозиционеры признали выники выборов своими подписами. И еще, навод, коли в участковых комиссиях, а их 7000... З'явятся оппозиционеры, что, до речи, ну, вельми маловерогодно, да и человеческий ресурс оппозиции зараз не дозволяет навод накировать своих представников в значную участку участковых комиссий. То есть еще попереднее голосование, куда силком по краине на минулых выборах загоняли кожного третьего выборщика, спринявших удел в голосовании. А урна на попереднее голосование 5 ночей без нагляду назиральников, а печатка от ее только у старшини выборчей комиссии, якого влада нужно нияк не соступить. На вот гэтага одного достаткова, как отримать агульную перемогу больше 50%. Так что у речи весь гэта мало что меняя, але то, что влада почала уже робить некие кроки, такие демонстрационные, гэта свечить про складанности с геополитичным становищем, складанасці ў эканоміцы.
Віктор Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі, што гэта мяняе?
Ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікола Вікторович ўжо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы ресурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся про одну вельмі цікавую обставину. Справа тем, что мы забываемся, колькі человек было вылучено оппозицией у склад округовых комиссий. Вылучено было 110 человек. Мы зараз скажем про то, что только 3% оппозиционеров трапили у округовой комиссии. Але ж навод, коли б трапили у всех, кто был вылучены, колькость эта складала всего 7-8%. И мы забываемся про то, что сапраўды зараз стану оппозиции такие, что, мабыть, больше людей вылучено быть не могло. Коли б больше людей было вылучено, Я не выключаю, что больше людей было бы уключено. А комиссия, у якой есть не один оппозиционер, а несколько оппозиционеров, это уже совсем иншая комиссия. На мой погляд, то, что отбылось, с уликом того, что оппозиция за этот час, в момент опошних парламентских выборов, не переутворилась в нечто больше мощное, и она ничем не погрожает владе. Таким чином, то, что отбылось, обумовлено некими намерами улады не переасансовать свои подходы до организации выборчего процесса. Я не веру в то, что выники этого выборчего процесса будут иншими. Я веру в то, что улада может организовать этот процесс, коли захочет так, что он будет признан, может быть признан на Заходе. Оппозиция саправды может трапить в палату представников. Мы разумеем, что оппозиция может трапить туда так, что не будет при этом контролировать большинство и навод не будет при этом уплывать на голосование большинства. Подход полягаю тем, как бы у палату попали, ну, такие конструктивные оппозиционеры, экономисты, юристы, которые, саправды, будут своей присутностью в палате удосконаливать законотворческий процесс, которые будут працавать с бюджетом, которые будут там нечто поляпшать. Люди, символом яких я бы назвал Ярослава Романчука. Вот я бачу, что от его присутности в палате ничего в Беларуси дрэнга не станет. Навод для этого режима. Революции не будет.
Петр, протяглым часом мы бачили, что улада была довольно, скажем, такой последовной, предказальной. Она душила, як той казал, все, что шавелится, незалежно от небеспеки того, что шавелится. Але зараз вот и по реакции господара Статкевича, який каже, ну вот придется некую новую тактику придумлять, бо, так бы мовить, потреб меркавалася, что улада и будет так вось протягивать. А вось яна не зусім протягивая гэтую свою ранейшую линию. И у гэтым сэнсе уже высветляется, что а вось просто ресурсов нема у оппозиции, але ну тут в этом уладу можно только ускосно обвиноватить. И для грамадства, и, скажем, для Заходу, ну не улада ж виноватая в тем, что было вылучено только 150 человек, скажем, у той округовой комиссии. Так вось вам тое ж пытанне, что означает вось гэтые новые чинники. Причем на тле старых, на тле того, про что я уже сказал, что протягивается такий звыклый традиционный тиск на кандидатов, на их команды, але вот с неким таким новым поворотом.
Цель власти очевидна. Получить, значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрыш игры заключается в том, то, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсами, ни в общем, на самом деле она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеет значения. На самом деле имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент, значит, попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться.
Петр, а вы с крышечку про оппозицию, вы уже почали гутарку про шансы, про махчимости. Си не отрымается так, что вот гэтая шчылинка, якая все ж таки хучей за все отчиняется, яна пэўны такі, як тое не дзіўна гучыць, выклік для оппозиции. Ранейшая ситуация была вельмі кепской, але гэта и было таким пэўным самооправданием для некоторых политиков, что, мавляў, у нас все равно моральная перамога, а лишь бы написала зловесная Ярмошин. А як оно на самой справе, это никто не ведает. Ці може зараз отриматься таким чином, что вот эти 3% оппозиционеров в выборчих комиссиях, вот махчима эти 3% станут знаком этой кампании. Махчима 3% оппозиционеров будут и в участковых комиссиях, махчима 3% будут и в решт-решт и в парламенте. На 3% выборы будут свободными и справедливыми. Але навод у такой пропорции, на ваш погляд, в какой ступени это станет выкликом, таким нечаканным выкликом для оппозиции?
Да я думаю, что может быть все гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных, и скажут, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праздь две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. Почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Округовые комиссии будут регистровать инициативные группы претендентов на кандидование у депутаты до 24 липеня. У минских больницах застаются 19 потерпелых при Минском выбуху. По водле пресс-секретарки Министерства охраны здоровья, один из потерпелых по-ранейшему находится у тяжким стане. Стан у всех остальных нормальный. Минский городский суд постановил конфисковать маёмость батьков политика наместника старшини белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и ягоную секретарку Уладлену Функ. Процесс, який будет вести судья Дмитрий Климович, пройдет у Минском городском суде за зачиненными дверима.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вялейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуце. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача Дмітра Бартусіка на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы «Пражскага акцэнту». Выборчая кампанія, тэндэнцыі і нечаканасці. Пра гэта гавораць Пётр Марцаў, Віктор Марціновіч і Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Падар Статкевіч, ну як вы чулі, мае калегі, магчыма і я, выказваў у асноўным такія песімістычныя прагнозы, погляды. Ну а вы вось можаце прывесці аргументы на тое, што, так бы мовіць, кажучы словамі Марк Твена, звесткі пра смерць апазіцыі крыху перабольшаныя?
Ну, па-першае, вельмі здзіўлены, чуючы калегаў, як быццам яны не жывуць у гэтай краіне. У нас ёсць фальсіфікацыя пратаколаў. Тут есть только арифметичные обмежевания, но не может кандидат от улады получить больше за 100%. Хотя были выпадки в 2004 году, когда 160 адсоткаў галасавалі на некаторых участках. Не згодзін з тым, што апазіцыя сама вінавата, што яна мала вылучыла акруговай камісіі. Улада вінавата, абсалютна так, таму што калі мы падаем чалавека ў акруговую камісію, мы закладваем яго ўладзе. Гэта ўжо патэнцыйны аб'ект для рэпрэсіяў. А калі мы лічым, што занятак гэты безнадзейны, то безумоўна мы імкнемся закласці як мага меней людзей. Еўрапейская коаліцыя ўвогуле ніякай рэкамендацыі на вылучэнне ў акруговыя камісіі не давала. Але ў трох абласцях самастойна вылучылі 24 чалавекі. Адзін трапіў. Даруйце, вашы вот гэты прагнозы, што будуць галасы лічыць, яны не ўлічваюць проста саму логіку гэтай сістэмы.
Прабачце, я вас перапыню. А давайце пагаварым не пра мінулае, давайце пагаварым пра будучыню. Вельмі імаверна, што вы маеце рацыю, і сапраўды галасы лічыць не будуць. А ўявіце сабе, што раптам здарыцца цуд, і іх будуць лічыць.
Так, от,
раптам
ўсё ж такі
пэўная шчылінка свабоды будзе. І наше пытанне, маё пытанне, ці гатовая апазіцыя для гэтага выкліку? Это парадокс, але свабода часам, калі людзі ўжо так прызвычаіліся да ненавіснай ім несвабоды, то часам свабода ёсць выклік. І я пытаюсь, ці гатова апазіцыя, на ваш погляд, ці гатова яна да гэтага выкліку?
Па-першае, улада стварыла, адпрацавала механізм фальсіфікацыі. Машына створана. Калі спрабаваць недзе, давайце незразумелыя каманды, то гэта машына можа ўпасці ступор з непрадказальнымі наступствамі. Гэта мой прагноз. Але ўсё ж такі уявім неверагоднае. Тут, на жаль, скажам, калі б ведаць загадзя, што будуць лічыць, то знайшліся б людзі і грошы. Чаму людзі не хочуць удзельнічаць у камандах? Таму што плата за кандыдатаў, нават шмат хто з уплывовых людзей не хоча удзельнічаць у выбарах. Таму што яны кажуць, все равно лічыць галасы не будуць, а працу згублюю. Чаму не хочуць акваляваць грошы патэнцыйныя спонсары? Да таму што выніку не будзе. Наадварот, калі так здарыцца, што на гэтых выбарах галасы лічыць будуць, то гэта прывядзе якраз наадварот, незалежна ад вынікаў выбару, да актывізацыі апазіцыі. Не то што яна памрэ і не падымецца, яна пачне вельмі хутка падымацца. Я нагадаю, што ў 2004 годзе па выніках экзітпулаў, а яны апошні раз тады праводзіліся партнёрствам, па маіх падліках, калі прасуміраваць галасы апазіцыянераў, дадаць іх да таго астатніх, да які выйшаў другі тур, да 40% парламента было па апазіцыйным. Зараз, безумоўна, такіх рэсурсаў ні чалавечых, ні фінансавых у апазіцыі няма. Яна дзейнічае, зыходзячы з таго прагноза, пра які я сказаў. Але нават калі гэты прагноз не будзе спраўджаны, калі ўсё ж такі здарыцца неверагоднае і будуць лічыць галасы, то будзе дастаткова вялікая колькасць апазіцыі ў парламенце. Улада гэта разумее. Таму што акрамя ўсіх гэтых нашых тэарэтычных разважанняў ёсць выбаршчык. Выбаршчык у правінцыі, які кожны дзень бачыць гэты дабрабыт па тэлебачанню, а потым ідзе ў краму і лічыць свае капейкі, якія вельмі маленькія зараз у правінцыі. І гэты выбаршчык просто ўжо кажуць ад злобы не будзе галасаваць за тых, каго ён лічыць віноўным у тым, што здарылася. А яшчэ адзін момант. Адна справа некі абстрактны апазіцыянер, якога намалявала па тэлевізары ўлада. А другая справа ў мажарытарнай акрузе канкрэтны кандыдат. І калі гэты кандыдат не пашкадуе сваіх чаравікаў і абыдзе некалькі тысячаў кватэраў, і калі ён здольны падабацца людзям, то людзі за яго прагаласуюць. Але што я кажу, Лукашэнка гэта разумее добра. І таму, думаю, трэба супакоіцца. Все будзе як заўжды.
Ну, я вельмі паважаю дзядзьку Нікалая за то, каб, дзеля таго, каб з ім спрашацца. Але ж, ведаеце, мне вельмі дзіўна, ну, праўда, ну, вельмі мне дзіўна чуць пра тое, што ўлада вінаватая ў тым, што апазіцыя вылучыла там сотню сваіх прадстаўнікоў у акруговыя камісіі. На мой погляд, усё тое, што сказаў зараз Мікалай Вікторавіч, гэта сведчыць менавіта аб тым стане у апазіцыі, стане там стратэгічным, палітычным, ідэйным стане ў апазіцыі, які дэманструе, што ўлада сапраўды можа вельми смело можа лічыць галасы, можа рабіць што заўгодна. Таму што амаль што кожнае слово Мікалая Вікторовича, яно сведчыць пра тое, што гэта нават не песімізм, гэта нешта, ну, барацьбіты так сабе не паводзяць. Калі аргументам супраць вылучэння з'яўляецца баязь, што ў цябе больш не будзе працы, дык гэта мне падаецца аргумент супраць наогул удзелу беларускай палітыкі. Мы ўсе ведаем пра тое, што такое беларуская палітыка публічная. Мы ўсе ведаем, ну, на што ідуць тыя людзі, якія спрабуюць у ёй удзельнічаць. Але ж калі ты ў ёй удзельнічаеш, дык, ну, трэба неяк свае рыскі пралічваць. І калі ты ў ёй удзельнічаеш, але ж баішся ісці ў акруговую камісію, навошта наогул тады удзельнічаць у гэтай кампаніі? Сапраўды, тады кампанія байкот з'яўляецца стратэгічным апофеозам для дэмакратычных сілаў. На мой погляд, ёсць вельмі вялікі шанец на тое, што выбары будуць больш празрыстымі, чым яны былі. Менавіта стану апазіцыі, можа быць, паспрыяў таму, каб яны былі больш празрыстымі, чым яны былі.
Выбух 4 ліпеня. Тыя, так бы мовіць, тоўстыя, тонкія намёкі пра датычнасць да гэтага апазіцыі, хапун падазраваных у злачынстве сярод апазіцыянераў, які ідзе паралельна выбарчаму хапуну. Ну і з іншага боку даволі распаўсюджанае меркаванне ў грамадстве, што а ці не сама ўлада да гэтага злачынства датычная. Так вось, на ваш погляд, як гэты набор чыннікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выбары? Гаспадар Статкевіч, ну, па-першае, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас папрашу, якую ролю адыграе выбух 4 ліпеня.
Што казаць на крытыку? Калі Еўрапейская кааліцыя шляхам збору подпісаў вылучае 70 кандыдатаў, гэта значыць, кожны з іх, акрамя гэтых 70, павінен зарэгістраваць ініцыятыўную групу з 10 чалавекаў, гэта значыць разам атрымоўваецца ўжо каля 800, то мы такім чынам даем уладзе гэтыя спісы і, безумоўна, чакаем непрыемнасцю для гэтых людзей. У круговай камісіі вылучалася так мала людзей, таму што ўсё ж такі жаданне мінімізаваць колькасць людзей, якія падвяргаюцца ўціску, тым больш, што з вопыту папярэдніх кампаніяў у камісіі не ўключаюць. Я не думаю, што трэба абвінавачваць апазіцыю ў тым, што яна слабая. Я думаю, трэба ўвогуле дзякаваць гэтым людзям, што яны ўвогуле займаюцца гэтай працай, таму што вы ведаеце, што бывае за такую дзейнасць. Што тычыцца гэтага выбуху, то ці вінавата ўлада ў ім, ці не вінавата, яна, безумоўна, імкнецца скарыстацца з гэтага выбуху. Яна будзе імкнуцца дыскрэдытаваць апазіцыю, паказаўшы яе арганізатарам тэракта некімі тэрарыстамі. І акрамя гэтага, ну, гэта з'яўляецца маральным апраўданнем, бо людзі схільны апраўдваць свае недобрыя ўчынкі. Для прадстаўнікоў сілавых структураў, да не всякіх дробных чыноўнікаў, у тым ліку членаў выбарчых камісій з боку ўлады, калі яны будуць шаміць гэтых злобных тэрарыстаў-апазіцыянераў.
Хочу отметить, что на сегодняшний день как бы задержаны представители не только оппозиции. Достаточно много людей, абсолютно не имеющих отношения к оппозиции, как бы задержаны и находятся под арестом. И я думаю, что ситуация эта будет продолжаться в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, то действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и, там, и кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление, на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда, значит, укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладывается и кадровые назначения. Сюда, как ни странно, укладывается и взрыв. Взрыв, который произошел ни много ни мало, а в день независимости Беларуси, государственный праздник, и самый главный праздник, и самое главное событие. Поэтому, в общем, под знаком этого взрыва На самом деле будут проходить не только парламентские выборы, но и президентские выборы 2011 годов. И как бы по последствиям этого взрыва, политического взрыва, мы будем видеть в ближайшие 3 года.
Вы слухали «Пражский акцент». У ним брали удел выдавец Петр Марцау, политичный аналитик Виктор Мартинович и лидер Европейской коалиции Микола Статкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.